да будет имя Божие превознесено. Только Он достоин хвалы и славы и поклонения. Ему да будет слава. Дорогая церковь, сегодня мы подошли к книге пророка Осии. Книга пророка Осии открывает целый ряд книг малых пророков. Мы в прошлое воскресенье говорили о книге пророка Даниила. Это верный человек чести. А сегодня мы будем говорить о уже книге Осии. Я хотел бы, чтобы вы открыли эту книгу и, по крайней мере, могли следить, хотя будут и слайды, вы можете смотреть, но я думаю, мы многому можем научиться из этой книги. Господь каждое богослужение учит каждого из нас и дает определенные уроки. Поэтому я хотел бы, чтобы мы молитвенно слышали, слушали и услышали, что Господь говорит нам. Я бы сказал, основная тема книги Осии – любовь никогда не умирает, никогда не перестает. И это прежде всего сказано о любви Божьей. Божья любовь никогда не остывает, не проходит, не исчезает. Божья любовь, Бог, Бог живой и действенный, Он показан в этой книге, как и Бог судья, как и Бог праведный, но и Бог любви. И вот я хотел бы, чтобы мы посмотрели на эту книгу малого пророка. Ну, правда, все пророки имеют такое же значение, просто меньше по объему пророчеств по сравнению с другими. И, конечно, мы сейчас еще посмотрим на эту тему, но я, наверное, сделаю еще во вступлении. Вот хронология пророков. Мы сейчас будем проходить все эти книги пророков. Посмотрите на эту схему. Значит, пророки разделялись на израильских пророков, которые служили в Израиле, в северном государстве, и пророки были в южном государстве, в государстве, которое называлось Иудей. Вы помните, что произошло, можно сказать, разделение, катастрофа, когда Давид был царем, потом Соломон его сын, вроде все было единым государством, но потом Роваам, сын Соломона, начал править, и там получилась проблема. Разделение. Государство разделилось, и в течение 300 веков была проблема, я бы сказал, даже гражданская война между северным государством и южным. Это все 12 колен одного народа. На одном языке говорят. Это, ну, государство разделилось, 10 колен остались на севере, израильское государство, и на южное это Иуда и Вениамин. 2 колена всего лишь. И так вот пророки, которые были побуждены Духом Святым, Богом, который посылал к народу Божьему, чтобы обличать, проповедовать, были в разные времена. И вот если вы увидите, вот там в разные века они были. Первое государство, которое полностью разложилось, и Бог все-таки его наказал, это израильское северное государство. И мы видим, что Ассирия захватила Израиль в 722 году до Рождества Христова. Да? 9 век до Рождества Христова, 8 век, и здесь вот в это же время, в 8 веке, проповедовали или пророчествовали Амос, Иона, Осия. Вот книгу Осии мы сегодня проходим, да? Это было в 8 веке. И в то же время в Иудее в это же время проповедовали или пророчествовали пророки, мужи Божии. Это Исаия, Михей. Но в книге Библии у нас не расположены они хронологически, эти пророки, да? Собраны были еще в еврейской Библии вот таким образом, как мы изучаем сейчас. Просто читаем Библию книгу за книгой. Да? Потом с 7-6 века уже Израиль был подчинен Ассирии. Южная Иудея еще была независимым государством. И там еще пророки трудились. Но Вавилонский плен, Вавилон завоевал, и мы проходили в прошлый раз, уже были пророки, которые проповедовали в ссылке даже. Даниил был практически вторым человеком в государстве. Но он был в ссылке уже в Вавилоне, в Сузах, да? И Иезекия трудились уже после плена еще несколько пророков. Вот я просто хотел хронологически, чтобы мы посмотрели. Итак, вернемся к первой. Любовь никогда не умирает. И я хотел еще во вступлении сказать следующее. Тема, я думаю, очень важная. И об этом надо говорить. Почему? Потому что мы поняли, вот любовь – это самое важное и актуальное. И вторая тема, я бы сказал, которая связана всегда с любовью – это верность. Вот как в семье. Вы знаете, можно многое простить, можно многое перенести, но когда в семье происходит катастрофа, когда один из супругов становится неверным, когда он начинает кажется, пообещал, но становится неверным своему супругу или супруге, то практически почва уходит из-под ног, все разваливается. И вот поэтому я хочу сказать, как важно иметь любовь и верность. И эта книга о Божьей верности, к сожалению, нашей человеческой неверности. Израиль был неверен. О Божьей святости, и человек грешен. А Бог судья, он праведен, человек неправеден. Несколько месяцев назад, даже несколько недель назад, я говорил с одной сестрой, муж ее неверен. Несколько раз был неверен. Я вот хочу привести слова, которые она разрешила сказать, что чувствует человек, когда ее супруг неверен ей. Вот она мне сказала следующее. Это невыносимая боль. Я не могла поверить, что это происходит со мной. И самое ужасное, что я пережила в своей жизни, это вот это предательство. Я чувствую себя отверженной. Я стараюсь бороться с этими чувствами, хотя это произошло уже 1.5 года назад. И вот потом она подумала и как бы сказала, наверное, самое главное, что я чувствую, это состояние опустошения и разорения. Катастрофа. Вот неверность. И вот по-человечески, на самом деле, надо развестись, или даже надо отомстить, или еще надо поступить так, чтобы наказать. Я знаю, что мы проходим практически в нашей жизни многие через самые сложные отношения. Вот почему каждый раз, когда зачитывают молодых, молодую пару, всегда говорят о чем? Чтобы они дали обещание пред Богом друг другу, пред церковью, пред свидетелями, чтобы они повторили слова обещания, обета. И когда они обещают друг другу любить, быть верными, они заканчивают этот обет какими словами? Пока смерть не разлучит нас до конца жизни. Что бы ни произошло, какая бы болезнь ни постигла, какие бы проблемы ни были, какая, что бы ни произошло с тобой или со мной, мы будем верными, и нам надо быть готовым идти до конца. А что сейчас происходит? А сейчас средства массовой информации. Я бы сказал, особенно телевизор, когда смотришь, проповедуют о таких вещах, как гражданский брак, о свободе. О том, что сейчас можно жить как угодно, и неверность в браке становится даже частью нашей культуры. Когда это становится нормальным в обществе. И вот Библия сейчас, и когда мы читаем с вами сейчас эту книгу Оси, напоминает о самых главных истинах. Бог живой и действенный, если ты не послушен, будет судить, но Бог любви. Это Бог, Бог любовь. Он даже этот народ, этих людей избранных, как церковь, Он и наказывает. Он и любит. И кого люблю, того и наказываю. И прощает. И это Господь. Ну, давайте мы посмотрим дальше. Вот здесь я хотел бы, мы посмотрим на всю книгу. Книга 14 глав. Ее прочитать можно быстро. Я вчера вечером где-то прочитал ее за 40 минут. Давайте посмотрим. Первый стих, с чего начинается эта книга. Мы посмотрим на контекст. Слово Господа, которое было к Оси, сыну Берии во дни Ози, Иофама, Хаза, Езекии, царя иудейских, и во дни Иеровама, сына Иаса, царя израильского. Вот сразу же, когда это было? Сразу же говорится. То есть, какова была историческая обстановка? И вот давайте к этому вернемся и посмотрим. И когда мы читаем эту книгу, и когда историки изучают обстановку, когда писал Оси, что же было в народе Божьем? Это проблема неверности. Это проблема неверности всего народа израильского, когда ну, Богу неверен был, друг другу были неверны. Дальше. Это время анархии, кровопролития и восстания. Вот это, вот, конечно, катастрофа. То есть, так описывают сын царя Иеровама. Захария был убит через 6 месяцев после восхождения на трон. Убийца, став царем, через месяц уже был смещен с престола и убит бандой озлобленных мужчин. И везде царила анархия. Поэтому никто, даже из царей, который встал на престол, не был в безопасности, и для этого нужно было иметь хорошую, сильную гвардию, сильную стражу, чтобы царя не убили. Анархия, кровопролитие. Что хотят, то и делают. Революции, восстания. Не было порядка на земле. И вот нужно было проповедовать этому народу. А что было в социальной области? Компромисс и коррупция. И практически все это продолжалось во всем. Суды. Кажется, надо было судить в народе Божьем, правильно? Над судами смеялись. Все покупается, все продается. Суд стал насмешкой. Время идолопоклонства и разврата. И практически все моральные ценности были сдвинуты. Я бы сказал, генофонд был под риском, под угрозой. Народ вырождался. Он начинал поклоняться идолам, потом началось прелюбодеяние, блуд и так далее, и так далее. То есть вот такой контекст. Я вам хочу сказать, иногда смотришь, как политически все это происходит, так похоже, вот смотрите, время иногда анархии, нет порядка. Или моральный разврат. Проблема неверности. И эта проблема была не только в семьях, но проблема всего народа израильского. И вот так Осия и пишет. «Слушайте слово Господа, сына Израилева, ибо суд у Господа жителям этой земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились». И кровопролитие следует за кровопролитие. Зато восплачет земля эта, и изнемогут все, живущие на ней. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда вел их в заблуждение, блудодействуя, они отступили от Бога своего. Привязался к идолам Ефрем, оставь его. И вот то, что мы говорили, вот на самом деле суд стал насмешкой. Судьи жили только за счет подкупа или за счет взяток. И это происходило на всем уровне. И кошмар. И вот в это время, во время разврата, идолопоклонства, когда народ стал поклоняться идолам, когда не стали ходить в Иерусалим, но начали создавать себе своих идолов и поклоняться им, Иосия стал, я бы сказал, проповедовать как свет среди помойки. Как цветок, который вырастает среди мусорной ямы. Он вырос и благоухал, и должен был проповедовать об истине, о святости Божьей. Но трудно проповедовать. Отвратительно пьянство их. Совершенно предались блудодеянию, и князья их любят постыдные. И руководства не было нормального. Не познавали Господа. И истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Вот это на самом деле очень важно. Потому что настоящий христианин или настоящий верующий человек постоянно в движении. Он познает, он читает, он молится. Это духовный поиск, это постоянное движение. Он свидетельствует, он не только... Ну, присутствует, не только называется я христианин или верующий человек, но это познание Господа. Не познавали. Поэтому все это приводило к чему? К гордости. Игнорировали Бога. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Слово Ефрем употребляется многократно в книге Осии. В принципе, здесь два... Значение. Значение первое, можно говорить обо всем Израиле, практически Осия называл Ефрем, потому что одно из сильных колен народ израилевых, это я сказал, там 10 колен, но почему-то упоминается колено Ефрема чаще всего, или, как я сказал, это весь народ израильский. Что сделает Ефрем? А Южное царство – это Иудея, проповедует и туда, и туда. Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Как хорошо сказал. Вот смотрите. Вот ваша святость, ваше благочестие, оно вот как туман. Сейчас есть, и вот через 10 минут рассеется. Сегодня ты верен, ты говоришь, ты верующий человек, а потом исчезает. Это как роса. Вот сейчас она есть, чуть-чуть пригрела, обстоятельства изменились, и человек уже другой. Духовность быстро исчезает. Нестабильность. Загорались на одну минуту, а потом... так же холодны, как и туман. Все исчезает. И вот Осия снова говорит. Народ опустился, развратился, глубоко упали они, развратились. Народ мой закоснел в отпадении от меня. Ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему. Это полная работа художников. И даже говорят они приносящим жертву людям, целуйте тельцов. Это открытое идолопоклонство. И к чему призывает Осия? Он призывает к покаянию. Какое же первое задание дает Господь Осии? Вот это очень интересно. Первое задание, которое мы читаем в первой главе, Господь говорит ему, женись. Это нормально, надо жениться. Но он говорит следующее, во втором стихе. Сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля эта, отступив от Господа. И это сказано Оси. Кто читал эту книгу? Эта книга очень непростая. Как я вначале сказал, вот это книга боли, переживаний, разорения, опустошения. И прямо читаешь эту книгу, ну, боль. Но она, эта книга, которая напоминает о пророке, который проповедовал в своей жизни. Но здесь я хотел бы тоже остановиться, потому что очень непростой текст. Трудный текст для толкования. Многие богословы тоже задают, как же это так? И вот я хочу как бы здесь сказать следующее. Я соглашаюсь с следующим, что на самом деле пророку Бог сказал, женись. И в то же время я бы аргументировал таким образом, что сама его жена, на которой он женился, она не была блудницей, но она была взята из этого мира, и у нее была склонность к такому поведению. Это первое, что я хотел бы сказать. Второе, почему я так думаю? Потому что у Бога нет вообще желания, чтобы связывать мужчину с блудной женщиной. Следующее, что бы я сказал. Даже здесь, когда сказано, и будут дети блуда, даже если рождаются у нас дети, они не сразу становятся, ну, становятся на путь греха. Проходит время, и они могут стать блудными, или как сыновья, или дочери, блудный сын, блудная дочь, на самом деле это возможность, и как я сказал, есть склонность. Но еще один текст Священного Писания в Ветхом Завете, мы уже прошли эту книгу, потому что Осия был чистый, богобоязненный молодой человек, его имя означает в переводе на русский язык помощник, избавитель, освободитель, или вот как МакАртур пишет, спасение, то есть избавитель, спасает, да, Осия. И вот текст Священного Писания в книге Левит, давайте прочитаем его. В книге Левит сказано в 21 главе, в 7 стихе. Это предписание священнику. Священники не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Господу, Богу своему. И в этом случае, ну, он взял, я бы сказал, из этого мира. Вот почему в народе израильском многократно даже говорилось, только из народа своего бери. Только из народа своего, чтобы потом не было проблем ни в твоей семье, ни в народе Божьем. Потому что жена может привести к проблеме. Так привела и Соломона, привели, точнее, и так далее. То есть, вот здесь очень важно, кто выходит на служение, кто следует за Господом. Конкретное предписание было. Поэтому, я думаю, Господь, с одной стороны, дал задание «женись». И вот в этом мире, в контексте, который мы только что прошли, исторический фон, который был в это время в Израиле, да там практически это было частью культуры. Это проповедовалось. Да надо жить свободно. Я как-то ехал вечером поздно ночью, и ночью у нас уже в Москве сейчас есть такие радиошоу. И один психолог давал советы. И меня возмутило, как одна женщина звонит и говорит, вот у меня есть один женатый человек, и я как-то к нему так очень сильно расположен, я не знаю, что делать, и вот он что рекомендует? Да вы будьте свободны, да вы должны свои чувства проявлять. Вы что, не знаете, вы же мы это традиции прошлого, которые связывали людей. И это сейчас может проповедоваться направо и налево. Да мы же все свободные люди. Мы, если, как говорится, меня побуждает моя плоть, если что-то действует, так и действует. Но в Церкви Божией так не должно быть. И Библия ясно говорит, что народ погибнет от разврата, от греха. Ну, давайте идем дальше. «И пошел он и взял Гомерь, — сказано об Осии, — дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына». Он женился. Он женился. И вот имя жены Гомерь или Гомер, и Господь даровал им трех детей. Сын, дочь, сын, и каждого называли Изриэль, Роохама, Лоами. В первой главе мы можем прочитать об этом. Там даже дано толкование каждого имени, что оно значит. И хочу просто напомнить, что все эти имена имели смысл. Я вам хочу сказать, на самом деле мы называем обычно детей в честь кого-то. Или потому что нам нравится. Вот назвали, например, именем того-то, потому что есть определенная ассоциация. И вот здесь называл, здесь даже Господь говорил, назови. Это был призыв. Потому что это было даже проповедь через детей о гневе Господа на неверный Израиль. Но также была, вот последнее имя, надежда, обновление, любви и возрождение. Что происходит дальше, мы читаем, вторая глава. Его жена оставляет Осию с детьми и уходит. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустыню, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждой». И вот в третьей главе Господь снова говорит к Осии, он пишет об этом. «И сказал мне Господь, иди и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебренников», второй стих говорит, «и за хомер ячменя, и полмеры ячменя». Я думаю, что у Осии были моменты, когда говорил: «Господи, ну почему я? Ну почему с моей семьей это произошло? Почему это происходит у меня, в моем доме? Господи, я ж тебе служу». Я представляю, он этот вопрос, эту молитву, эти молитвенные руки он поднимал многократно и к Богу обращался: «Помилуй меня». Но в третьей главе описано о том, о чем, что надо идти и загулявшую жену возвращать и даже выкупать. Он говорит следующее: «Иди, полюби и выкупи». В исходе 21 главе, 18 стихе сказано, что 30 серебряников платили за раба, чтобы выкупить. Также заплатили за Христа, практически предавая его. А здесь 15 серебряников, это полцены даже раба, можно было выкупить эту блудную женщину. Возлюби ее снова. И вот это главная тема этой книги. Это верность Бога и неверность человека. Это безусловная любовь Божья. И мы не умеем любить. Неверны, как любит Господь. Почему мы должны учиться у него? Тема, конечно, относится прежде всего к народу израильскому, но тема непростая, потому что и часто мы, люди, начинаем хорошо, даем обещания, принимаем крещение, проходят годы, где же эта первая любовь? Любовь к Богу. Где верность? Первые три главы посвящены в основном семье и Осии. Следующие главы, до 14 главы, с 4 по 14, это проповеди, это сборник проповедей Осии. И поэтому, ну, можно разделить на маленькие темы, но можно и вот большие три проповеди Осии. Главные темы следующие, в этих следующих главах. Вот первые три мы как бы просмотрели. Это, как я говорил, Бог свят, а вы согрешаете. Вторая тема. Бог праведен. Бог судья. Он по праведности своей не может терпеть греха, а вы грешите. Поэтому будет суд. Но самая прекрасная тема заканчивается. Бог любит. Бог есть любовь. У народа есть надежда. Это не все потеряно. Вот это так важно напоминать. Ну, важно еще, может быть, сказать следующее. Осия проповедует и напоминает о том, что вы неверны, что у вас нет боговедения, что нет милосердия, нет истины, вы отвергли все это. И вот постепенно описывается, вот даже как первым говорили, хронология. Один пророк обличает, ну кто-то там приходит в чувство, потом второй, третий. Но народ в общем дегенерирует, то есть разлагается. Я смотрю, происходит постепенное разложение, когда один грех, кажется, скрыли, потом второй, третий, и потом происходит как цепная реакция. То есть грех со временем не улучшается, не происходит самоисцеление, самозаживление. Нужно только исповедание, нужно покаяние, нужно только исповедовать грех, нужно примириться с Богом. Только тогда будет прощение. Вы согрешили. Бог свят. И вот об этом давайте еще несколько текстов Священного Писания прочитаем. Вы грешите, но Бог свят. Слушайте слово Господа, сына Израилев. Ибо суд у Господа жителями этой земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания, богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились. И кровопролитие следует за кровопролитием. Пятая глава. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных. И буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И не взывали ко мне всем сердцем своим, когда вопили на ложах своих, собираются из-за хлеба и вина, а меня от меня удаляются. Я вразумлял их, укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего, и это будет посмеянием над ними в земле египетской. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его, а Господу не угодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их, и они возвратятся в Египет. Ну вот, я после всех этих проповедей сделал бы простые выводы. Это простые выводы для нас, когда на самом деле непростая жизнь, когда опустошение происходит, духовное, разорение, разврат, и практически здесь говорится о чем? Это блуд духовный, идолопоклонство. Израиль, ты грешишь, а Бог свят. Грех со временем не улучшается. И святость Божия стоит твердо и взывает, вернись, покайся, не продолжай жизнь греха. Ага, вторая тема. Бог праведен, поэтому будет суд. Остановитесь, вот это важная тема. Вернитесь назад, Бог встретит вас и даст вам новую жизнь и освежит вас. Как дождь. Вот это свежесть. Поэтому покайтесь. Сейте в себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя целину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Я, вот об Израиле он говорит, как о сыне. Я любил его из Египта, вызвал сына моего. И потом вот в третьем стихе. «Приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не осознавали, что врачевал, я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них, как поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им». Это отношение любви. И поэтому вот эти отношения любви проявляются в текстах, когда говорит Господь: «Как предам тебя, Израиль! Поступлю с тобой, вот к Содому, и сделаю тебя Севомой, как с Содомой и Гоморой. Во мне возгорелась жалость моя, перевернулось сердце мое». И вот Господь прощает. Поэтому Он и говорит: «Я Господь, Бог твой, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня». Поэтому это очень важно, когда мы смотрим и читаем текст Священного Писания, мы должны также задавать вопросы и для себя. Можно думать об Оси, можно читать об этом народе израильском, но, конечно, они были неверными. Это было в их времена. Тогда была вообще развратная культура. Это у нас сейчас порядок. Но мы должны задать вопрос себе. А каковы наши отношения в нашей семье? Как мы возрастаем в Божьей любви и верности? И как мы растем в любви друг к другу? Потому что эта книга призывает прежде всего к проверке каждого из нас. Проверке нашей семейной жизни. Потому что любовь – это не просто чувство. Это огромнейший труд. Это обет, посвящение и верность. Бог есть любовь, и у народа есть надежда. Если вы оставили Господа и ушли от Его любви, то покайтесь и вернитесь к Господу. И я хочу повторить то, что я уже говорил. Грех разрушает чувствительность души. То есть это происходит часто постепенно. И я замечаю, что люди, которые впадают в грех, ты им говоришь даже, беседуешь с ними, а они ничего не чувствуют. Они говорят: да это же вроде бы нормально, так все живут. И могут даже привести примеры: я вот знаю того, я знаю этого, а вот там было то-то. Но от Бога убежать невозможно. То есть грех твой найдет тебя. Все равно Бог будет судить. И в то же время это не только суд, но Оси напоминает, что Господь все может преобразить и исцелить. Поэтому никогда не поздно вернуться к Богу. И сегодня Господь призывает к покаянию, к Нему прийти, вернуться к общению с Ним. Хочу сказать тоже, как прообраз, если мы говорим об Израиле, то и церковь. Вот здесь церковь должна хранить верность в Богу, а не только заниматься политическими там взаимоотношениями. Надо пророчески говорить и обличать все проблемы общества, иначе мы не слышим. И наше общество нуждается и в молитве, и в призыве к покаянию. Поэтому, Господи, помилуй нас, чтобы воистину мы жили свято и ходили в страхе перед Богом. Осия призывает: «Итак, познаем и будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Это тоже одна из важных тем, которую затрагивает в этой книге многократно и неоднократно сам Осия. Он говорит о боговедении. Или мы отвергаем, или мы познаем Бога. Познаем боговедение. Знаю Бога. Я знаю, в кого я уверовал. И вот здесь я просто хотел сказать следующее. Что истинное богопознание или познание Бога – это не просто знание, это не просто прочитать Библию. Ее прочитать можно. Можно даже приходить в церковь и совершать определенные требы или ритуалы. Можно приходить в воскресенье на богослужение. Но на самом деле это гораздо глубже. Это на самом деле личное общение с Богом. Это переживание, когда сердце меняется, происходит возрождение – и Дух Святой касается сердца, и человек становится Божьим. Это духовный опыт, который проявляется в поклонении Богу, в образе жизни человека, его полной преданности Господу завета. Но это также характеризует и наши семьи. Как мы живем в наших семьях? Почему семьи христиан самые крепкие? Поэтому интересно заканчивает в последней главе Осия. Говорит такие слова: возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную.